Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск авторской программы «Живое слово». И мы продолжаем начатый в предыдущей программе разговор о величайшей ответственности всех нас за слова, которые мы произносим. Это имя уже звучало в одной из наших программ. Человек, к которому я отношусь с величайшей любовью, это светоч нашей культуры. Это Владимир Иванович Даль, человек, у которого в жилах не текло ни капли русской крови, а только французская, датская и немецкая, и который так много сделал для нашей культуры, для нашего языка, и собрал в свои вот эти четыре тома своего словаря 200 тысяч наречных слов и 38, по сути, тысяч пословиц, поговорок, собирал русские сказки, русские народные песни. Вообще очень много сделал для нашей страны. В свое время, значит, это 1862 год, в обществе любителей русской словесности в Москве он представлял свой словарь. Это сегодня это заменено. Это было представление словаря. Сегодня это почему-то называется все чаще словом «презентация». Не русская. У нас вот такая вот есть, у нас такая немощь просто. Все чаще и чаще вещи, которые и можно называть, и нужно называть по-русски, и всегда называлось по-русски, почему-то заменяют на иностранные слова. Мы еще как-нибудь в одной из наших программ поговорим о наиболее уродливых вот этих явлений, потому что надо об этом говорить и объяснять, почему этого делать нельзя, и почему это опасно. Так вот, выступая в обществе любителей словесности, Владимир Иванович Даль, представляя свой словарь, это происходило 21 апреля 1962 года, позапрошлого века, он сказал, вот в том числе, это очень большая речь, я призываю, к слову, вас ознакомиться с нею целиком, потому как она опубликована, вот если вы берете четырехтомник вот его словаря живого великорусского языка, это в первом томе буквально его речь, она предваряет, как правило, сам словарь. Так вот, Владимир Иванович сказал, но с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя. Словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом. Без слов нет сознательной мысли, а разве что одно только мычание и чувство. Да. Это уже спустя, наверное, два века известный русский ученый, тоже филолог, академик Трубачев, он сказал, что если у человека отнять слово – вот представьте человечество, лишенное вот этого великого божественного дара слова, которого нет у тварей бессловесного. Да? Он сказал, что это будет человечество превратиться в мычащую биомассу. Мычащая биомасса, как точно. То есть, по сути, вот об этом же там в свое время сказал Владимир Иванович Даль. И поэтому вообще ответственность перед словом, она всегда была свойственна вот этим великим людям, и их назидания так полезны для нас. В свое время меня поразили слова. Одна короткая фраза. Одна короткая фраза святителя Григория Богослова. Он сказал, говори, говори, если есть у тебя нечто больше молчания. Да? Как хорошо бы всем нам помнить об этом. И то великое наслаждение, то, что Сократ, о котором уже как-то говорили в одной из программ, великий Сократ – это такая до Христа христианская душа, он всегда говорил о том, что величайшее наслаждение – это беседа двух мудрых людей. Он вообще назвал это пиршеством беседу. И то, что вот так высоко ценилось, то, что вот эта вот беседа так высоко ценилась, и не только у древних греков, да, но и мы встречаем немало даже русских поговорок, где говорится об искусстве этой беседы. Говорят, наговорились, как меду напились, да, имеется в виду вот эти хмельные меды, которые подавали на свадьбах, на праздниках. То есть, действительно, приятная, мудрая, задушевная беседа, она питает, напитывает человека удивительным образом. Вот это то самое вот воспитание, да. Так вот, во что мы, современные люди, превратили ныне искусство беседы? Об искусстве вообще уже говорить не приходится. Вот обратите внимание, ведь мы друг друга не слушаем. Мы разучились вот этому искусству внимать друг другу. Не говорю о том, что вообще даже сегодня человек, всегда радость была вообще человеческого общения. Вот самая великая радость – это, да, человеческое общение. Но люди сегодня так стремительно этого избегают. Я даже иногда шучу, говорю, что если в вагоне московского метро, наверное, и в других больших городов, ну, живу в Москве, поэтому говорю о Москве, вот в час пик, если вот упадешь, вот возьмешь и рухнешь посреди вагона, а никто этого, наверное, не заметит. Потому что все увлечены, значит, все увлечены тем, что рассматривают эти, простите, слово тоже вот неблагозвучное, не вот это гаджеты, да, вот можно сказать, устройство, да, электронное устройство. Тут скажут, так длиннее. А куда мы торопимся? Куда мы торопимся? Тоже вот дьявольская придумка, это суета. Можно подумать, что такие великие дела совершаем. Вот. И достают эти электронные устройства, и все туда еще капюшоны появились, манера носить эти капюшоны. Я помню, что уже в старшей группе детского сада я отказывался носить капюшон, но я уже считал, что я уже взрослый. Это малыши носят капюшоны. А сегодня все, значит, в этих капюшонах, а в уши воткнуты эти, в народе их, может быть, кто-то скажет, что это зло, но, по-моему, очень точно названо дебильники, потому что человек какой-то странный становится, потому что он смотрит сюда и никого не видит, и не слышит. А считается, что он живет вот в этом мире. И даже сегодня, когда мы ехали на запись вот этой программы в студию, дорогу переходили, мы остановились у зебры, пропуская девушку. Вот идет девушка, переходит эту дорогу, а она вообще ничего вокруг не видит. Потому что у нее здесь воткнуты, она тоже смотрит. Это она переходит дорогу. Так угодить под автомобиль ничего не... И сколько, кстати, погибает людей. Почему это происходит? Неужели вот там интереснее, чем вот созерцать живых людей, как-то участвовать вот в этой жизни? Но потом, значит, все-таки все равно наступает момент, когда эта изоляция заканчивается, и человек как бы... Да, об этом как бы мы еще поговорим, как бы начинает вот это общение, да, то, что сегодня называется, вот это уже понятие, общение. Ну и как выглядит наше общение? Вот обратите внимание, повторяюсь, но мы никто же никого, во-первых, не слушает. Мы настолько, у нас такое упоение вот собственной персоной, вот своей какой-то внутренней жизнью, что мы вообще не считаем нужным кого-то слушать. Но иногда, да, для приличия делаем, допустим, вид, что да, мы слушаем. А вы обратили внимание, что мы вообще не дослушаем сегодня никого? Нет. Вот я сейчас покажу, а вы вот подтвердите, я прав или нет. Вот чаще всего, что такое современная беседа? Вот когда я учился в институте, у нас был предмет лексикологии, и там преподаватель как-то принес диктофон, в ту пору это было все-таки редкость, давно это было, начало 70-х годов, и мы беседовали, он дал какие-то задания, беседовал, а мы не знали, оказывается, был включен диктофон. А в конце вот урока нам сказал, а теперь давайте прослушаем. Так стыдно было за свою речь, и вот с тех пор это присутствует. Вот это все-таки это был хорошим уроком, когда ты себя со стороны услышал. Мы не давали договорить другому человеку, мы не съедали там окончание слов и ни одну мысль нормально до конца не довели. Уже когда мы знали, что включен, конечно, мы уже говорили по-иному. Так вот, что такое сегодня, по сути, вот такое, если есть такое понятие, среднестатистическое, это беседа вот двух людей. Да? Один начинает говорить, другой, конечно, его не дослушивает до конца. Мы все сегодня торопимся, да? И он как бы всем видом дает знать, что да, он знает, о чем ему собираются рассказать, и не такой он примитивный человек. Он же с двух слов все понял. Собеседник, конечно, этим очень оскорблен и даже раздосадован, потому что, ну как же, он такое собирался сейчас поведать, а его беседу, мысль сочли такое примитивное, и он усиливает, включает какие-то там дополнительные мощности, чтобы всем видом и строем речи доказать, что он не так прост, как о нем думает, а на самом деле он собирался говорить об очень глубоких и интересных вещах. Значит, первый человек теперь начал еще больше раздосадован, потому что его тоже не так поняли. Да? И вот, да, вот это Вот это, простите, это какого меда, и кто, и где напился, и вообще, что это такое? Что это такое? Ведь на самом деле мы низводим вот всю эту красоту наших удивительных отношений вот к такой вот, к таким унылым, если можно это назвать, диалогом. Я вспоминаю в этой связи всегда, как-то мне рассказал человек, говорит: «Василий Давыдович, сам не понимаю, что он говорит». Это была женщина, она мне говорит: «Василий Давыдович, вот у нас двое соседей по ту и другую сторону нашей квартиры. Одни такие культурные люди, вот мы с ними почти не общаемся, но они очень культурные люди, потому что вечером у них такая тишина, просто вот тишина, благодать. А слева, там у них много детей, у них вечно что-то падает, что-то кричат там. Это уже, что за такие люди? Вот если бы все соседи были такие». А вы знаете, что я потом поинтересовал, очень интересно происходит. Вот та семья, которая вызывает такую досаду у моей собеседницы, это многодетная семья. И у них постоянно что-то происходит, потому что дети бегают, что-то происходит, они там поют, они разговаривают, там читают сказки. Вообще у них там всегда что-то, там происходит жизнь. А жизнь не может быть беззвучной, да, если не жизнь рыб аквариумных. Правда? Все-таки люди. А вот те соседи, о которых она говорит с таким, рассказывая с таким придыханием, что такие воспитанные культуры, там такая тишина, хочется сказать, как на кладбище. А вы знаете, почему такая тишина? Я объясню. А потому что там живут современные, состоятельные люди. Там не маленькая семья, к слову. Просто у каждого есть свой личный ноутбук. Угу. Вот. И когда наступает вечер, когда вся семья собирается, то там наскоро поужинав, они разбредаются по своим комнатам, по своим уголкам, каждый открывает свой ноутбук, втыкает, значит, вот эти наушники, и все, и уходит вот в эту виртуальную реальность, и такая тишина, и так хорошо. Вот, не знаю, вот выслушав все это, мне хочется сказать на самом деле: Господи помилуй, Господи помилуй. И если когда-то, я еще застал эти времена, вообще традиционно у ребенка двое воспитателей, да, это и отец, и мать. И это не взаимозаменяемые, да, понятия, каждый несет свою миссию, да, уникальную. Во многом миссию. Не случайно церковь наша именует семью малой церковью. Обратите внимание, не маленькой церковью, а именно малой церковью. Потому что маленькое все-таки понятие такое физическое. Да? Вот большой храм, ну самый большой храм, условно, там храм Христа Спасителя. Да? Вот. А есть поменьше там церкви. А именно малая церковь, потому что такое духовное измерение. И вера наша говорит о том, и святые отцы нам говорят о том, что семья именуется малой церковью именно потому, что мужчине, главе семьи, Богом отведено вот эта миссия быть настоятелем этого храма. Да. А вот жена, ей отведена миссия вот это быть диаконом в этой домашней церкви. Давайте вспомним, значит, припомним, диакон, он сам не совершает таинство, да, самое главное, что происходит в церкви, это, значит, совершается таинство. Но диакон помогает священнику в совершении таинств, и что немаловажно, диакон удивительным образом украшает службу, да, когда вот в службе участвует диакон, это все-таки как-то по-другому происходит, эта красота. И тогда вот следующее, а дети. Вот святые отцы говорят, что, значит, глава семьи – это настоятель храма, супруга – это диакон в этом таинственном храме, а дети – это народ Божий, который вот стоит в этом храме и внимает всему, и участвует тоже как-то в этом удивительном богослужении. И как вот это такое центральное место, да, вот причастие и проповедь. Да, люди собираются, чтобы послушать проповедь. И поэтому в семье, конечно, должен звучать голос отца. Это очень важная составляющая вот нашей семейной жизни. Господи помилуй, но у нас же все чаще и чаще, ну, во-первых, великая радость, когда этот отец есть, потому что если у нас такая беда, она уже принимает, наверное, характер всенародной беды. Я всегда об этом говорю. Это наши неполные семьи. Да. А как можно воспитать полноценного ребенка? Вот полноценно воспитать, конечно, просто потери неминуемы. Как бы мы ни любили, и есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги, которые может ребенку дать только отец или вот только мать. Да? Мы же понимаем. И вот слово отца у нас, когда он есть, милостью Божией, да, еще есть, ведь чаще всего ребенок когда слышит голос отца, давайте честно, да, или отец заявляет о своих правах, да, у нас вообще такая общая беда. Почти без исключения всех нас, мы очень любим говорить о наших правах, и сегодня все чаще и дети внушают, что у них есть права ребенка, а про обязанности как-то вот в нужный момент ретируемся, говорят, нет, мы равны, как же мы равны, Бог никого равными не судит. Мы все равны только в одном, мы все равны перед Богом. А каждый несет свою миссию, есть удивительная миссия мужчин, есть удивительная миссия женщин, это не взаимозаменяемые понятия отнюдь. Так вот, как хотелось бы, чтобы дети наши, я себе часто об этом напоминаю, дети бы наши, внуки наши, а прежде дети, слышали бы голос отца не только, когда он там, самоутверждается за счет того, чтобы там показать свою власть там, супруге или своим детям, и голос его так звучит в таких тонах, не очень приятных уху. Или не тогда, когда это выкрики с дивана там, в пользу любимой команды по футболу или хоккею, или там, боксерского поединка. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И не громкое там рассказывание анекдотов по телефону там, другу или соседу. Все-таки хотелось бы... Я скажу по своему опыту, потому как тоже все непросто ведь происходит. И мне кажется, сегодня нет в России, да и в мире, ни одной семьи, которая бы не обошла эта проблема и с детьми, и с близкими. По опыту вам скажу, есть замечательное средство. Всегда пользуюсь возможностью об этом сказать. Удивительного сплочения семьи. Конечно, посредством слова. Наша программа посвящена слову, и она называется очень правильно «Живое слово». В семье должно звучать живое слово. И сейчас, вот помните, у нас была в одной из наших первых программ была такая передача, где я просил сугубого внимания прекрасной половины, да, женской. А вот сейчас я хотел бы обратиться вот к собратьям, к мужчинам, к отцам. Потому как ничто, пожалуй, вот так не сплачивает. Ну, конечно, совместной молитвой это даже не обсуждается. Это само собой подразумевается. Но я сейчас хочу сказать еще об одном. Надо, дорогие мои мужчины, братья, надо находить время, я не знаю, ну хотя бы раз в неделю. Надо. Вот от чего-то оторваться, собрать своих близких, если пока даже нет детей или их там в этот момент, посадите свою супругу рядом. Да. И прочитать русскую классику. Угу. Совершенно замечательные вот, книги для семейного чтения. Ну, у нас такая литература. Сейчас кого-то начать называть, это просто, да, мы понимаем, о чем речь. Но, конечно, если вот начать, вот кто-то спросил, а с чего бы советовать? Меня часто спрашивают, с чего бы советовать начать? Конечно, с Пушкина. Да, с его прозы, с «Капитанской дочки», вот, с его повести удивительных рассказов, Чехов, Бунин, Ашмелев. Я никогда не забуду восторг своей младшей дочери, когда я ей вслух... Понимаете, вот это очень важно, чтобы голос мужчины звучал. Много лет назад мне пришло письмо, я его берегу, как и многие письма, которые приходят, совершенно удивительные, где женщина, которая умная, образованная, мы потом с ней познакомились, потому что меня настолько потрясло письмо, она в Москве жила в ту пору, у нее тогда сыну было 7 лет, и он готовился в школу пойти, и она одна, растила сына, и она слушала какие-то мои передачи по радио и написала мне. И она написала вот эти слова, она написала мне: «Усыновите наших детей своим мужским голосом, потому что у нас мальчики вот не слышат, по сути, нигде сегодня мужского голоса, потому что в неполных семьях это мама и бабушки, потом они переходят в детский сад, где воспитательница тоже женщина, а потом следом школа, где сегодня почти нет мужчин. Вы знаете, какая редкость сегодня в школе и какая радость сегодня в школе учителя. А когда я учился, это восточный южный город, ну почти половина, если не больше, учителей были мужчины, конечно. Но потом вот эти падения престижа этой профессии, увы, это случилось в 90-е годы, и учительская в ту пору зарплата такая, которую мужчина, конечно, кормилец семьи не мог себе позволить. Это все в моменты сыграли не на пользу. И мужчины ушли из школы. А потом он переходит, мальчик, юноша переходит в вуз, где тоже большинство преподавателей. И она мне правильно написала, что посмотрите, все время из рук в руки, значит, мужчину передают женщине. Как можно воспитать полноценного мужчину в этих условиях? И как важно вот находить эти драгоценные, вы знаете, ну 40 минут на это уйдет, ну час, разве это так много? И вы вот будете читать, ну не просто читать и останавливаться, комментировать какие-то моменты, да, высказывать свои отношения. Это ведь удивительно, живая классика. И вы почувствуете, как изменятся отношения ваших близких. И даже супруга ваша, вот уже сколько лет, я женат уже вот 32 года. К моему вот венчанному браку. И вы знаете, несколько месяцев там назад я решил вот вслух прочитать вот по себе и жене, мы теперь вдвоем живем, дочери замужем, и решил почитать Евгения Онегина. Вот так, останавливаясь, что-то комментируя на чем-то, да, заостряя внимание. И вы знаете, так благодарна моя супруга меня выслушала. Вот у нее действительно такое удивительное выражение глаз было, которое я давно не видел. Такой оттенок вот, чувства было очень интересное. Вот именно благодарности. Потому что мы часто откупаемся от близких своих, принимая это за любовь. Ну что греха таить, все мы такие, подарками. Подарки. Я считаю, что ну а что ей надо? Я же заработал, вот я подарок купил, да, все. А ведь любовь невмыслима без жертвенности, да, в русском языке любовь и боль, мы не раз об этом говорили, это слова одного корня, и наиболее благодарно сердце человеческое, особенно те, кто живет с нами, помогает нам нести вот крест этой жизни. Благодарно воспринимается, когда мы жертвуем самым драгоценным, то есть с самим временем нашей жизни. Да, когда ты час вот отрываешь, может, от чего-то там очень интересного, там, общения с друзьями, с товарищами по работе, что тоже, конечно, очень нужно. Мужчине надо постоянно общаться в мужском обществе. Но вот когда ты берешь и отдаешь это вот так близким людям, и вы знаете, как счастливо происходит перемен нашей. Попробуйте. Пробуйте и напишите. Спасибо. Этот выпуск нашей программы тоже подошел к концу. И в завершение я хотел бы вам прочитать стихотворение небольшое удивительного человека церкви. Он отошел к Богу. Это русская зарубежная церковь. Святитель Иоанна Сан-Франциского Шаховского. Он писал удивительную прозу, глубокие статьи и какую-то совершенно замечательную поэзию. Возможно, кто-то впервые услышит его стихи, а те, кто знакомы с его творчеством, получат радость еще раз. Без веры, стихотворение называется «Чистота». Без веры нет ни в чем у нас участия. В садах незримых вечные цветы. Между равнодушием и пристрастием лежит дорога чистоты. И нет для нас уже пути иного, как вера, чистота земле дана. Чем чище жизнь, тем тише слово. И сокровение тишина. Вот так. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь с Богом.